Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Это программа «Вечер воскресенья», в студии Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Говорим мы о присутствии Бога в нашей жизни, о том, как Он управляет миром, как Он управляет каждым из нас. Еще один аспект, на который я совершенно неожиданно для себя нарвался, читая какую-то билетристику, знаете, когда там книжка в метро почитать. Книжка в метро про то, как замечательно развивалась палеонтология. И вдруг мысль, которая мне, правда, до этого в голову не приходила, каким потрясением было для людей узнать, что некоторые виды живых существ вымерли. И этот факт поставил вопрос, над которым вдруг стали биться. Значит, Бог мог совершить ошибку, а тогда, значит, и сегодня Он может совершать ошибки. И тогда, значит, Он может совершать ошибки, руководя мной, но Он же совершенен. Как Он может совершать ошибку? Почему это все случается? И вот этот вот вал вопросов, который, собственно, ну, про правду, в очень безобидной книжечке так как-то вскользь по касательной проходит, этот вал вопросов обрушился и на меня, конечно же. Это то, что мне, правда, в голову не приходило. Но так или иначе, мои ошибки — это только мои ошибки? Или это тоже и возможно ошибки, которые совершает Бог?
Я не вижу ошибка. Может быть, безгрешный. 2 + 2 ты написал 5. Что здесь, какой грех? Ты просто не справился с упражнением.
Если это не твое вознаграждение.
Ну да, 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 да. Но мы оставим это, да. Это как раз пример грешной ошибки.
Да.
Ты сознательно искажаешь ситуацию, знаешь, что 2 + 2 = 4, но пририсовываешь единицу. Многие этим пользуются. А применительно к Богу понятие ошибки не грешной, не безгрешной невозможно. Если мы исходим из представления о Боге как об абсолюте. Вот. Я, например, не вижу сложности и затруднения с вымиранием каких-то видов. Ну, там, условно говоря, тиранозавра. А что здесь? А что здесь такого? Мы с вами не знаем, как изменилась флора и фауна, например, после потопа. Мы знаем, что был взят всякий вид. Мужеско, поло и женско, из всего того, что населяло Землю. Но мы не знаем, как после завершения потопа их, условно говоря, фенотипическая история, история их размножения складывалась. Одни приходят, другие уходят. Взаимоотношения Бога с миром характеризуются постоянством относительно человека и желание Бога поддерживать разнообразие и красоту мира. А с человеком Бог заключает завет. Завет – это договор, но договор, в котором все обязательства на себя в общем берет Бог. А обязательство людей – быть хорошими, соблюдать заповеди. Люди непрерывно эту часть договора не исполняют, и мы хорошо видим следствие неисполненности этих обязательств. Так вот, это круговорот. Я учился в биологической школе, мне несложно эти темы рассуждать. Вот этот круговорот веществ в природе, он мне кажется естественным. Для меня, я знаю, что люди, которые меня сейчас слушают, например, кошатники или собачатники, они, конечно, не согласятся с этим тезисом, но если говорить о, например, святоотеческом наследии, то животные разумной души не имеют, и в соответствии с этим Царствие Небесного не наследует. Это не значит, что рай будет наполнять только люди, но мы не знаем, как именно все будет точно там устроено. Так вот, виды меняются, одни сменяются другими. Человек биологически, до Homo sapiens тоже претерпел все-таки известную эволюцию. И, кстати, тут просто на полях скажу, что всякие такие антидарвинистские нападки они, вот я уверен, что те, кто занимается вот этими нападками, они, как правило, не читали книгу о происхождении видов.
Да.
Потому что...
Даже как они не смотрели фильмов.
Потому что Дарвин человек, конечно, несомненно, воспитанный в религиозной традиции, и он никоим образом не ставит авторство Бога под вопрос. Он говорит о том, как все могло развиваться далее после того, как Господь сформировал Вселенную творческим актом, никак не затрагивая момент собственно творческого акта. Мы же, ну, простите, мы же сейчас не говорим о том, чтобы, например, в сию секунду, вот мы с вами беседуем в студии вечер воскресенья, мы же не говорим, что Господь лично и непосредственно вмешивается в ход нашего кровообращения, например, сегодня вечером. Нет. У нас есть устойчивая система кровообращения, сформировавшаяся веками, она в нас действует, пока мы живы, и пока наша температура отличается от комнатной. Так было, так будет. Это не снимает вопроса о некоторых там, биологических доработках, совершенствовании человека, связанного с навыками. Поэтому об ошибке Божией, конечно, речи быть не может. А вот о том... Всегда говорят, нет ничего, что Бог не может. И, конечно, это именно так. И если поставить в кавычки слово «не может», а скорее «не желает», Бог не желает переступить им самим сформулированные принципы человеческой свободы. А свобода не может быть частичной. Свобода может быть либо абсолютной, либо ее нет. И главный принцип – благословение и проклятие дал я тебе, жизнь или смерть, выбери жизнь. Бог советует выбрать жизнь, разрешает выбрать абсолютное зло, разрешает выбрать абсолютное добро, дает выбор, дает право выбора любого из векторов. Но за всяким вектором стоит соответствующая ответственность. Ты можешь, вот мы можем сейчас разбежаться и удариться головой об стену студии, и Бог не скажет нам в эту секунду «нет». Но мы должны быть готовы к тому, что с нами далее произойдет.
Да, но при этом часто цитируемые слова «и волос не упадет с вашей головы без моей воли».
А мне кажется, об ином идет здесь речь. Мне кажется, во-первых, все же... Здесь есть некое лукавое применение этих слов.
Конечно.
Ко всем житейским ситуациям.
Да.
Генералиссимус Суворов любил эпиграмму писать: «Я на камушке сижу, на очаков я гляжу». Вот. Речь же не об этом идет речь. Вот мы будем сидеть, а и волос не упадет, и ничего не случится. Посмотрите на птицы небесные, лилии полевые, а вот царь Соломон во всей своей славе не одевался так, как они. Слова обращены к ученикам, между прочим говоря, к тем, которым сказано, что вы будете блаженны, когда вас будут проклинать именем моего ради, к тем, кому советует Христос. А если ваше благовестие не принимают, выходите из этого города и идите дальше, отрисая пыль с ваших сандалий. Это слова... сказанные не вообще и не на будущее для домохозяек на даче, хотя и для них, конечно, тоже в определенном смысле, а для тех, кто себя считает воином и учеником Христовым. И вот при всей немилитаристскости Христового учения идея собранности и следования – из него никуда не уйдет. И волос не ищите так, ведь самое главное, что говорится там, не ищите, что вам сказать, когда придется давать ответ. Вам Дух Святой это скажет. Но нужно прийти еще к той ситуации, в которой тебе придется отвечать. Мы чаще всего находимся в таком спокойном, кефирном, что ли, состоянии, вне моральных выборов. Мы стараемся аккуратно их избегать. Мы по центру фарватера движемся. И можно вполне от рождения до смерти пройти, не вступив ни в один серьезный конфликт.
Не встав ни перед одним камнем на распутье. Да.
Да. И считать себя, и часто справедливо, может быть, неплохим человеком, и дом твой полный чаш, и красавица жена, дача в Переделкине, и пожалуйста.
Да, но вот поскольку так можно, так нужно ли? Нужно ли избегать тогда вот любых ситуаций, когда ну, этот камень оказывается перед тобой? Там иногда начертано на нем точно с последствиями, иногда нет. Надо ли уж так стремиться избегать вот всех этих соблазнов? Я почему про это спрашиваю? Потому что я ну, на той радиостанции, где происходит большая часть моей работы, постоянно дискутирую с людьми именно про это. Они говорят, что государство или не государство нас должно уберечь от любого соблазна. Пусть оно вот ограничит вот здесь, вот, чтобы мы там, не знаю, условно, сейчас я говорю, не сунулись в микрофинансовые организации за кредитом, который не в состоянии покрыть. А вот здесь вот, чтобы мы не посмотрели, например, фильм или спектакль, который может смутить нашу
да,
душу.
Да.
А вот здесь вот еще от чего-нибудь, чтобы школа воспитывала наших детей, чтобы нам не пришлось отвечать на сложные вопросы, которые ставит подросток все равно неизбежно. А вот, ну и прочее, 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 прочее. И я, как умалишенный совершенно, иногда, выходя из себя, к сожалению, к великому, прошу прощения у всех, начинаю орать просто. Ну, вы же взрослые, самостоятельные люди. Это ваша ответственность. Это вы должны. Вы должны сами решить, и ни в коем случае не перекладывайте ее на других. Возьмите на себя, и тогда, может быть, действительно мир... Ну, как-нибудь у вас будет меньше поводов стенать. Вот это рефрен. На что получаю... Ну, как бы это процитировать здесь, лексику-то, господи.
Ну, вы смягчите.
Да, я смягчаю. Когда ты покинешь этот мир, вот так вот, когда ты там покинешь эту радиостанцию, когда ты покинешь эту страну, ну, и там вот, поход, потому что ты недостоин на этой радиостанции, в этом мире, в этой стране и прочее, прочее. Угу. Хотя вот все, что я говорю, это исключительно про ответственность человека за свою судьбу, за своего ребенка, за свою семью, ну и опосредованно, может быть, за то, что там шире и далее, за страну, за человечество.
Ну, вот если позволите, я на этот вопрос пространно отвечу, потому что вы меня очень взволновали. Мои симпатии абсолютно и всецело на вашей стороне.
Но инструментарий здесь я выбираю не тот, судя по всему.
Видите, в основе вот подобного воззрения, которое вы излагаете, лежит совершенно непристойный инфантилизм. Здесь нужно начинать, как древние говорили, об ова, от яйца. Государство возникает как коллективный договор людей, его населяющих. Мы отдаем нам принадлежащее право, мы его делегируем, право делать то, то и то взамен. Вы нам обещаете безопасность, мир и спокойствие. На этих условиях существует государство. Государство есть агент свободных граждан, в древности имеющих право носить оружие, и согласных на то, что они несколько сокращают объем своих прав в обмен на то, что государство эти права эффективно будет исполнять. Оно в этом, говоря современным языке, оно управляющий вкладом, и не более того. И когда... Это же такая вот очень дурная самоцензура. Мы сами наделяем государство дополнительными полномочиями, которые оно еще даже не успело попросить. А мы уже говорим, и вот еще вот это ты должен делать. С этого же началась очень серьезная ломка некоторых успешных черт, например, советской педагогики, когда родители сказали: мы дома ничего не должны воспитывать, вот в школе должны воспитывать. В школе не должны воспитывать, в школе учить должны. Когда люди сказали, что наша ответственность сводится к тому, чтобы ребенка отвезти в школу и потом его оттуда забрать, мы получили молодежные банды, мы получили преступность, мы получили очень значительный... Государство в этом виновато? Нет. Нет. Потому что государство – это не что-то на отдельной грифельной доске, это те же мы, которые отдали государству несвойственные ему полномочия. Это раз. А два. Если вы не хотите, чтобы вам по какому-нибудь федеральному каналу показывали порнографию, вы должны действовать. Вы должны не ходить на спектакли, где показывают подобное. вы должны протестовать, эффективно протестовать в рамках гражданского действия, пишите в прокуратуру, у нас она эффективно функционирует. А если вы хотите, чтобы ваши дети учились нормально, если вы хотите, чтобы были квалифицированные педагоги, не отстраняйтесь от воспитания своих детей, сформулируйте в своих детях потребность к учебе, а не чувство мучения от того, что сегодня нужно идти в школу. Нельзя передоверять... Хорошо, это и это передоверим государству, а сами-то что будем делать? А сами будем влачить существование. И в случае чего виноватить Господа и все то же самое государство, которое и не подозревает, по большому счету, что в его функцию люди еще и это планируют включить.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья», и сегодня в студии у нас протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Когда есть вот этот вот запрос государства, но есть хотя бы у какой-то части наших слушателей, там и у меня в какой-то части, хотя бы есть, ну, знаете, такие ответственные. Вот там, а этот за жилищно-коммунальное хозяйство, а этот за транспорт и прочее, прочее. Но есть какие-то вопросы, с которыми... которыми люди обращаются к Богу. И тут уже вот опять моя такая точка зрения, с которой всегда спорит моя замечательная подруга Тута Ларсен. Я говорю, ну зачем его пустяками-то беспокоить? Ну и так хватает забот. А она мне говорит, это не твое дело решать, что пустяк, что не пустяк. Если у тебя есть потребность, так попроси. Я говорю, ну что с ерундой-то? И вот это вот, видимо, тоже два полюса каких-то, между которыми любой человек так или иначе пытается найти свое место. Уже действительно со всякой ерундой пойти к Богу или там, к духовнику, там, в какой цвет машину перекрасить. Или ждать уже до такого момента, пока совсем просто с ума сходишь, и вот только экзистенциальные вопросы Богу задавать. Вот это вот присутствие и управление, о котором мы говорим, насколько оно нуждается в таком постоянном коммуникации, и по какому поводу?
Ну, то, что для одного может показаться ерундой, для другого не будет ерундой. И это понятно. Ясно и то, что Господь не ответственный за ЖКХ и за транспорт.
Не думаю, что всем ясно.
Ну, надеюсь, что это или ясно, или будет со временем
ясно.
Поскольку
не всем непонятно, что и президент за это не должен отвечать, то я боюсь, что перекладывают.
Как бы то ни было, я думаю, что к Богу надо обращаться. Не надо делить просьбы на мелкие и не мелкие, на значительные и незначительные. Потому что если мы будем резервировать право обратиться к Христу, мы же не в очередь к Нему записываемся. Это не госуслуги, электронный талон. Вот. Господи, вот мы к Тебе обратимся по совсем уже такой жизненной ситуации, а то она может просто и не возникнуть, поскольку мы не будем иметь навыка общения со Христом. Другое дело, конечно, не надо отказываться от собственной ответственности, не нужно быть инфантильным человеком. Вот я не знаю, вот женщина говорит, я вот не знаю, надо мне за мамой ухаживать, у мамы давление 200 на 160, а она в больницу отказывается ложиться, а я лучше, наверное, в паломничество поеду. Какое паломничество? Что, глупое? Вот у тебя твое паломничество, вот мамаша твоя скоро будет под себя ходить, и пролежни у нее будут, если ты не будешь ей помогать. Это твой христианский долг, и здесь говорить не о чем, и точку надо поставить. Я когда был мирянином, как мне дорого это вспоминать, хотя сейчас кажется уже странным, я ходил в храм, где рядом со мной стоял очень странный человек, он мне очень не нравился. Он во время богослужения на каком-то этапе громко начинал молиться, и всем было слышно, о чем он молится. Господи, он был очень-очень бедно одет, и он все время просил, Господи, помоги мне, чтобы у меня носки не рвались, чтобы мне не пришлось их штопать. Вот. И я думаю, вот мы тут воспаряем, горе имеем сердца, и очень важные вещи просим у Бога, мира мирови, властях и воинства ее. А он на носках. И я понял, что вот моя позиция была надменной и несправедливой. А для него это было очень важно. для него это было очень существенно. И он не задумывался о том, стоит об этом спрашивать Бога или не стоит. То есть для тебя обращение к Богу должно быть естественным. Ты же вот не задумываешься, стоит ли тебе сейчас вдох сделать или не стоит. Твое обращение по тому или иному вопросу – это не обращение в органы власти. Это обращение к тому единому, кто и органы власти сотворил.
У меня сейчас до слез что-то прямо. С этим примером, с носками, прямо до слез.
Вот. Поэтому, если ты чувствуешь, что ты недоумеваешь, спроси Христа, попроси совета, но будь терпелив, чтобы он мог тебе ответить, потому что мы забиваем шумами возможность Богу ответить, мы не даем ему вставить слово.
Вот вы начали наш разговор с этого примера, с настройкой приемника. Трески, шумы, либо действительно какая-то мелодия, которая умиротворяет, и хочется ее слушать и больше, и больше. Вот эти обращения, вот это вот общение с Богом через молитву, через просьбы, через, не знаю, какие-то иные ритуалы, может быть, назову это ритуалами, хотя боюсь, что опять же не точно слово употребляю, это настройка? Это как раз она и есть?
Да, конечно. Причем у нас все-таки у нас такая цивилизация слова, и ясно, что и в начале было слово, но ведь мы с вами абсолютно в состоянии и иначе Бога присутствие почувствовать. Я вот приезжаю, я очень люблю русский север и стараюсь отпуск свой там проводить. Меня так оставляют прохладными теплые края, хотя должно было бы быть наоборот. А север я очень люблю. Я приезжаю на берег какого-нибудь озера или Белого моря, и я вижу пейзажи, они внешне невыразительны, но для меня это такое свидетельство мощи, творческой мощи Божией, что ну вот этот пейзаж уже и есть молитва.
Да. Подтверждение присутствия.
Да, и то, что ты на него смотришь и восхищаешься, это уже адресовано Христу. Ты еще сказать ничего не успел, но вот это твое благоговение перед совершенно нерукотворной красотой уже есть форма богообщения. Почему мы людям часто советуем, людям запутавшимся, людям утомленным, циничным, в конце концов, потому что опыт цинизма для живущего в городе, к сожалению,
неизбежен практически.
Да. Заряди батарейки, побудь в непривычной для тебя обстановке, постарайся увидеть, что все пронизано присутствием Божьим, и ты вернешься хоть отчасти обновленным человеком.
И к финалу, наверное, мы движемся уже. Вопрос доверия. Если уже действительно, вот мы договорились до того, что он присутствует, что он здесь, что есть способы действительно настроиться, то тогда, значит, должно во мне, как христианине, возникнуть абсолютное доверие к деяниям его. Я сейчас говорю о самых страшных вещах. Например, о болезни. И даже не своей, а болезни близких. О смерти ребенка, о, там, не знаю, чуме, которая обрушивается, тогда, значит, я должен безропотно принимать любые совершенно вот эти вот там моры и несчастья, потому что я уверен, что это в том числе и результат вот этого вот управления моей жизнью, вот этого вот коммуницирования меня и Бога.
Вот здесь...
Меня за слово коммуницирование, видимо, слушатели убьют сегодня. Я не могу
будем
найти
говорить
другого.
Общение.
Общение, да.
Для меня, несомненно, одно. Здесь, конечно, это только предмет веры. Для меня, несомненно, одно. Я абсолютно исключаю, что Бог попускает, как модно говорить в православных кругах, попускает болезни, смерти, оторванные руки, ноги и головы. Не допускаю. Это я считаю кощунственным по отношению к Богу. Грешная человеческая жизнь, действо дьявольское, воздействие огромных групп факторов, в том числе и естественных совершенно. Лавина, землетрясение, не надо искать здесь скрытого умысла и подтекста. Так вот, не допускаю, что Бог разрешает злу совершаться. Бог доказал если ему нужно было бы кому-то что-то доказывать, принесением своего сына на крест, то, что он человечество свое любит. Я знаю, что я не могу и не хочу анализировать действия Божьи в отношении других людей. Я точно знаю, что в моей жизни он всегда является началом благим и спасительным. Любые попытки... Вот мне, например, так я уж скажу прямо, мне отвратительно, когда, например, ко мне приходят те или иные прихожане и говорят, вот мы собираемся жениться, но поскольку у нас есть там недвижимость и еще что-то, мы собираемся заключить брачный контракт.
Мне кажется, на случай развода.
На случай развода. Это означает, что вы не любите просто друг друга, потому что такая мысль в голову прийти не может у любящих людей. И вот и здесь попытки выяснить, до какой степени Бог тебя будет поддерживать, а где он, возможно, тебя в лавину вгонит, это попытка заключить с Богом брачный контракт. Значит, ты его не любишь.
Давайте здесь точку поставим. То есть этот разговор, конечно же, практически бесконечный, но хороший образ. И в начале, и под финал. Спасибо вам огромное. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках Москвы, был гостем сегодняшней программы «Вечер воскресенья». Спасибо вам большое.
Всего хорошего.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».